Агентство РИА Новости в среду распространило информацию о том, что, цитирую, «Хабаровский край и Еврейская автономная область лидируют по увеличению объема строительных работ в январе-сентябре 2010 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост в Хабаровском крае составил 89,3%. Об этом сообщается в докладе Минрегиона об экономической и социальной ситуации в субъектах Российской Федерации за первые 9 месяцев этого года. Откуда вдруг такие весомые показатели развития? Что происходит в Хабаровском крае? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. С ними беседует Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого одного из самых крупных по территории, по крайней мере, регионов России?
По территории он велик, по населению не очень, осталось меньше 1,5 миллиона человек. История Хабаровского края в еще большей степени, чем Приморского, это история развала большой советской промышленности. Чтобы было понятно, сейчас от того объема, который производился в советское время, осталось только 40%. Сохранились несколько буквально крупных заводов, они переживали очень тяжелые времена в 90-е годы, и их жизнь сейчас тоже нельзя назвать очень устойчивой. Но в отличие от Приморского края, экономика Хабаровского переформатировалась медленнее, в ту же самозанятость, потому что главой этого края был человек, который очень плотно контролировал ситуацию. Он смог это сделать. С одной стороны, это хорошо, потому что криминал в значительной степени удалось уменьшить. С другой стороны, когда хозяин края контролирует вход бизнеса на территорию, это, конечно, замедляет приток инвестиций. И вот эти плюсы и минусы отразились в том, что душевой валовой региональный продукт, вот это измеритель экономический в крае, сейчас всего лишь 2/3 от среднего по России. В чем проблема? На мой взгляд, проблема края в том, что он незаслуженно проигрывает сейчас. Честное слово, незаслуженно. Потому что Хабаровский край, Хабаровск, это, в общем, крупнейший образовательный центр на Дальнем Востоке. Он был крупнее и сильнее Владивостока. Но приоритет Национального университета сначала отдали во Владивосток. Второе, это вот саммит ОТЭЦ пресловутый, который перетянул на себя все инвестиционные потоки. И если мы посмотрим, как это отразилось на крае, очень существенно отразилось. Его бюджет растет гораздо медленнее. Инвестиций в край производится существенно меньше. Если взять по душевым показателям, то они ниже средних по стране примерно на четверть. Но самое главное, что край не получает толчок развития, хотя вполне этого заслужил. Потому что удалось сохранить позитивные какие-то тренды в промышленном производстве. Очень прилично развивается Хабаровск, он чище Владивостока, он благоустроеннее Владивостока. Но ирония судьбы заключается в том, что сейчас перераспределением ресурсов в пользу Приморского края ведает полпред Дальневосточного федерального округа, бывший губернатор Хабаровского края господин Ишаев.
Спасибо. Александр Владимирович, вот 1,5 года, как раз я продолжаю тему, которую обозначила Наталья Васильевна, 1,5 года назад губернатором края был назначен Вячеслав Шпорт. Он сменил на этом посту как раз вот этого политического тяжеловеса Виктора Ишаева, который руководил Хабаровским краем 18 лет. То есть это вот фигура равновеликая с учетом масштаба края Лужкову, Шаймиеву и другим политическим тяжеловесам. Что изменилось, во-первых, в стиле руководства Хабаровского края с приходом нового губернатора, и, во-вторых, насколько Хабаровский край потерял с точки зрения, так сказать, веса лоббирования других ресурсов, которые, безусловно, усохли в связи с утратой вот такого крупного политического деятеля?
Ишаев ушел все-таки не так далеко, он стал полпредом. Понятное дело, что сейчас в регионе происходит процесс постепенной кристаллизации новой администрации. Хотя, если мы посмотрим ее состав, мы увидим, что в основном в ней есть, с одной стороны, остатки прежней команды на ряде постов, департамент финансов, региональная. И разбавлено это существенной долей выходов из Комсомольска на Амуре, откуда сам господин Шпорт. часть людей ушла в полпред вместе с господином Ишаевым, и постепенно вот как бы новая конфигурация, конечно, начинает жить как бы своей собственной жизнью, и появляются какие-то материалы о том, что вот, значит, постепенно это все какая-то дистанция между краевой администрацией и полпредством. Но это процесс достаточно длительный. А в целом вот выборы, кстати, которые прошли в Законодательную думу Хабаровского края, показали, что, в общем-то, доминирование, оно все-таки несколько снизилось, властное, и потихонечку все-таки какие-то другие структуры, их роль в политической жизни начинает немножко увеличиваться. Я имею в виду, например, там внезапно сильный результат «Справедливой России», хотя в списке были фигуры, но не очень, мягко выражаясь, известные. То есть, на мой взгляд, вот впереди у края, так как у многих регионов, которые длительное время находились под руководством таких очень авторитетных политических лидеров, таких политических тяжеловесов, период, иногда это называют безвременем, иногда это называют таким поставторитарным синдромом, но это период вызревания некой новой политической элиты, когда постепенно должны появиться новые фигуры, потому что до этого не было площадок. Все было занято Виктором Ивановичем Ишаевым, к которому я отношусь с глубоким уважением, но эта фигура собой заслоняла абсолютно все, и в тени этого огромного дуба ничего не росло.
Спасибо. Наталья Васильевна, Хабаровский край относится к числу субъектов федерации, где просто географически довольно сильно влияние Китая. Вот насколько китайское влияние сказывается сейчас на экономике края?
Конечно, это мифология в очень большой степени. Есть такое географическое правило. Чем дальше люди от китайской границы, тем больше они боятся китайцев. На самом Дальнем Востоке отношение к этому гораздо более утилитарное. Пытаются использовать преимущества, хотя и не очень хорошо получается. Что касается Хабаровского края, там ситуация такая. Идет обширный экспорт лесной продукции, просто прежде всего необработанного леса в Китае, с очень большой теневой составляющей. А в остальном экономика края не так уж сильно завязана на китайских производителей, потому что она осталась в немалой степени машиностроительной, но разве что покупают самолеты, которые производят на Комсомольско-Амурском заводе. А так сильных реальных связок в большой экономике немного. В экономике малого бизнеса, челночной экономике, конечно, связки огромные, это транзит грузов, это рынки всевозможные, плюс есть некие связки в аграрном секторе, хотя они больше проявляются в более теплом Приморском крае и в Амурской области. И это работы китайцев по выращиванию сельхозпродукции на землях российских территорий. Это работы создают рынок сельхозпродукции внутренний, и, на мой взгляд, вот экономически они абсолютно эффективны и полезны для развития, потому что село и Хабаровского, и Приморского края, Амурской области обезлюдивает. И приток трудовых мигрантов, китайцев, помогает поддержать сельхозфункцию. Что еще бы я сказала? Власти местные понимают необходимость взаимодействия. Вот сейчас в Минрегион развития был подан проект о совместном использовании одного из островов Дельты Амура для рекреационных целей, то есть создать такой развлекательный, культурный, торговый комплекс на этом острове. И основное, на что надеются хабаровчане, это прямо на территории фактически города, на то, что это заинтересует китайцев. То есть они трезво оценивают, что потенциал, собственно, города, хотя он и 600-тысячный, недостаточен для того, чтобы этот большой комплекс заработал. И они ищут этих контактов и пытаются их продвигать. На мой взгляд, это очень правильно.
Александр Владимирович, если раньше центром криминального мира дальневосточного был Комсомольск-на-Амуре, то сейчас он, безусловно, переместился в Приморский край. Насколько сказывается уничтожение в значительной степени криминальных структур Хабаровского края на развитие гражданского общества?
Ну, скажем, при губернаторстве Ишаева предпринимались определенные попытки там работы с частью сегментов гражданского общества. Говорить о том, что творится на периферии, очень сложно. По причине очень мало информации. Дело в том, что территория края огромна, и вот для края характерен тот же феномен, когда вот в России все так очень ревностно смотрят на Москву, которая воспринимается как город, который, значит, там высасывает все соки. Вот внутри самого Хабаровского края, Хабаровск по отношению ко всему остальному краю, как Москва по отношению к России. В условиях, когда там тысяча, там 2000 километров до отдельных районов и городов, Конечно, то, что происходит на этой периферии, даже, в общем, в самом Хабаровске, знают и понимают не очень хорошо. Зачастую это просто какое-то вот выживание на местности, когда люди занимаются самозанятостью. А что касается каких-то вот иных организаций, которые можно было бы сегодня рассматривать как нечто перспективное, развивающееся, то, конечно, в этом смысле Хабаровск не является сегодня ни лидером, ни пионером. Скажем, «Тигр» появился во Владивостоке, да, не в Хабаровске. Он, скорее, какие-то вещи поддерживает, но, опять-таки, играет роль... большая доля вот такой, наверное, оборонной промышленности условно, да, я имею в виду Комсомольск-на-Амуре, конечно, в первую очередь. Что касается связей с каким-то крупным федеральным бизнесом, ну, наверное, в основном они касаются нефтянки, скажем, понятное дело, что речь идет о Роснефти, речь идет о нефтяной компании «Альянс». Кстати, с Роснефтью у региона были отношения и раньше, при Ишаеве достаточно сильные, они, насколько я понимаю, остались и сейчас, в частности, ну, вот вице-губернатор первый, господин Щетнев в прошлом работал на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе и затем возглавлял представительство компании «Роснефть» в Хабаровском крае. Я думаю, это, в общем, тоже довольно показательно.
Спасибо, Наталья Васильевна. Ваш комментарий.
Ну, он очень короткий. Хочу отметить очень приличное состояние бюджета Хабаровского края. Это единственный регион на Дальнем Востоке, который по программе реформирования бюджетных финансов привел его в порядок. И если мы посмотрим на структуру расходов, она очень цивилизованная, потому что четверть всех расходов идет на образование. Они пытаются поддерживать и развивать свой человеческий капитал. Выше среднероссийских расходов на здравоохранение. И наоборот, уже отчасти реформированная ЖКХ позволяет тратить на это направление существенно меньше, чем во всех дальневосточных регионах. И, конечно, не хватает денег на инвестиции, их мало в крае, но могу отметить, что все-таки сейчас жизнь немножко двигает эту ситуацию, потому что строительство терминала Декастри, прохождение трубы нефтяной, которая будет идти и уже строится по территории края, оно будет немножко подстегивать локальные, в основном периферийные территории и создавать некоторое количество рабочих мест. Но край еще ждет достаточно долгое переформатирование экономики, потому что, честно, я не очень верю в большие светлые перспективы вот этих остатков советских промышленных гигантов в Комсомольске-на-Амуре. Там первый удар кризиса пришелся на 90-е, но до сих пор непонятно. Даже среднесрочная перспектива их развития, они отстают и технологически, они теряют квалифицированную рабочую силу. Поэтому у края впереди еще достаточно долгий и мучительный процесс переформатирования экономики.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко.